Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 5 и 6, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке». Читает игумен Иоасаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях. Алфавитные главы». Евангелие от Марка, главы 5 и 6. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 5. И пришли на другой берег моря в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека!» И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». И Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней. И устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним, но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усиленно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». И Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне». Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Глава 6. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие, с изумлением говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников в доме своем». И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по 2 и дал им власть над нечистыми духами. И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить 2 одежд. И сказал им: «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, оттрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных, мазали маслом и исцеляли. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель воскрес от мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили: «Это Илия», а иные говорили: «Это пророк или как один из пророков». Ирод же, услышав, сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых, ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла, ибо Ирод боялся Иоанна, знает, что он муж праведный и святой, и берег его. Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, слышав, пришли и взяли тело его и положили его во гробе. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. И Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были, как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. И взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех, и ели все, и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, и он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же 4-й стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышано было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». У микрофона ведущий Александр Андрианов. Второй случай произошел в Капернауме, роскошном городе на берегу Генесарецкого озера, где жили язычники и евреи. Там был размещен римский гарнизон. Среди римлян был один офицер, сотник. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Сотник этот слышал об Иисусе и творимых им чудесах исцеления людей от всякой мути и всякого недуга, а может, и сам был свидетелем его чудес. Свободный от еврейских предрассудков, он должен был в душе питать большое уважение к личности Спасителя. Поэтому, лишь узнав, что Иисус пришел в Капернаум, сотник послал к нему иудейских старейшин просить излечить слугу. Иисус ответил, что придет к больному. Что мог Господь-скоропомощник обещать сотнику? Чего еще мог ждать от него сотник? Но сотник не был удовлетворен таким ответом. Почему же? В похожей ситуации Иаир, начальник синагоги, был вполне удовлетворен тем, что Господь на его мольбу излечить умирающую дочь тотчас пошел к нему в дом, возложил руки на девочку и возвратил ее к жизни. Обратите внимание на различные отношения к Иисусу того начальника синагоги и римского сотника, язычника. И тот, и другой верили в чудотворную силу Иисуса Христа, но вера язычника была несравненно сильнее веры иудея, ибо иудей звал Христа прийти к нему в дом и сотворить чудо, именно прийти в дом. А сотник даже не просил прийти. Сотник лишь сообщил о своей беде Господу, ожидая от него немедленной помощи, веруя, что Господь может помочь тотчас, не затрудняясь прийти в дом к нему, даже не видя больного. Когда он был уже недалеко от дома, сотник прислал кого-то из своих людей сказать ему: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Как сильна его вера, каково смирение. Дело не в том, что сотник не желал, чтобы такой высокий гость посетил дом его, но чувствовал себя недостойным, грешным, ничтожным, чтобы принять его в доме своем. Но как сильна была его вера! Только скажи слово, и все будет в порядке, и выздоровеет слуга мой. Побоявшись, что Иисус неправильно поймет его, сотник привел красочное сравнение, объясняя свои слова. «И я подвластный человек, но, имея в подчинении воинов, говорю одному: «Пойди», и идет, и другому: «Приди», и приходит, и слуге моему: «Сделай то», и делает». Другими словами, сотник хотел сказать, что он подчинен вышестоящей власти, но и сам властвует над подчиненными, то есть он знает, что такое власть и что значит иметь власть. Он хотел сказать Господу: «Я имею власть над некоторым числом людей, а ты — власть над всеми людьми, власть над жизнью и смертью, власть над добрыми и злыми духами, власть над природой и стихиями, власть над болезнями и муками». Все и вся должны покоряться твоей власти. Когда ты вдыхаешь жизнь в новое тело, жизнь возникает. Когда ты посылаешь смерть, приходит смерть. Когда ты направляешь ангелов, ангелы прилетают. Когда ты приказываешь бесам покинуть бесноватого, они с ужасом бегут прочь. Когда ты повелеваешь ветрам стихнуть, ветры слушаются. Когда ты приказываешь волнам морским успокоиться, волны мирно ложатся, как послушные овцы у ног пастыря. Когда ты попускаешь болезни и муки охватывают людей и держат их в своих оковах, но когда ты скажешь свое слово, болезни и муки исчезают. Всего этого я недостоин, ибо когда я, несравненно меньшая власть, приказываю своим подчиненным, они, безусловно, покоряются. Поэтому прошу тебя, не входи в дом мой, ибо я этого недостоин. Но скажи лишь слово, и, услышав это, Иисус поразился. Иисус поразился сильной вере одного из язычников, которых евреи считали хуже псов. Не потому, что этот сотник не принадлежал к народу избранному, и не потому, что он не читал Библии и не мог ждать обещанного Мессию, но должен был приносить жертвы перед статуей Кесаря. И вот такой человек, впитавший с воспитанием все языческие суеверия тех времен, не зная истинного Бога, выразил свою безмерную веру во всемогущество Господа Иисуса Христа. При этом он так просто и убедительно объяснил эту свою веру, что поразил любого человека. И не только человек поразился, и Бог поразился такой вере. Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Пророчески предсказав ужасную судьбу неверующему Израилю, Господь повернулся к верующему сотнику и сказал: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Вы слушали чтение сочинений святителя Николая Сербского «Азбука Победы». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Бесстыдство изгоняет божественную благодать. Требуется многое внимание. Развязное и невнимательное поведение — это препятствие для божественной благодати. Отсутствие уважения к людям — самое большое препятствие для того, чтобы к человеку приблизилась божественная благодать. Чем большее уважение к родителям, учителям, вообще к старшим имеют дети, тем большую божественную благодать они приемлют. Чем они развязнее, непослушнее, тем больше их оставляет божественная благодать. Мирская свобода изгнала не только благоговение, но даже элементарную мирскую вежливость. Некоторые ребята не стесняются крикнуть своему отцу: «Эй, батя, у тебя сигареты есть, а то мои кончились». Разве раньше можно было такое услышать? Даже если подросток покуривал, он делал это тайком, а сейчас как ни в чем не бывало. Как же после этого дети не будут вконец лишены божественной благодати? Нынешние девицы в присутствии отца и матери самыми площадными выражениями поносят своих братьев за то, что те ходят в церковь, а отец только помалкивает. У меня волосы дыбом встали, когда я об этом услышал. Потом, оставшись один, я даже начал разговаривать сам с собой. Мирская среда и мирские родители разрушают детей. Среда оказывает на детей сильное воздействие. Детей, у которых есть скромность и любочестие, немного. Большинство озлобленных, ожесточенных детей становятся такими, потому что ведут себя с бесстыдством. Многие родители приводят ко мне своих детей и говорят: «Отче, в моем ребенке бес». А я вижу, что в этих детях нет беса. Да Боже упаси! Детей, имеющих в себе беса, не так много. Все остальные подвергаются бесовскому воздействию извне. То есть в самих детях беса нет, он помыкает ими извне. Но и действуя извне, он свое дело все равно делает. А с чего все начинается? С бесстыдства. Разговаривая со старшими с бесстыдством, дети отгоняют от себя благодать Божию. А когда уходит благодать Божия, приходят тангалашки, и дети ожесточаются, бесчинствуют. И наоборот, дети, которые имеют благоговение, почтительность, слушаются родителей, учителей, старших, непрестанно приемлют благодать Божию. На таких детях пребывает Божие благословение, их покрывает благодать Божия. Большое благоговение перед Богом вместе со многой почтительностью к старшим привлекает в души детей многую божественную благодать и наполняет их благодатью до такой степени, что божественное сияние благодати выдает их другим. Благодать Божия не идет к маленьким бунтовщикам и безобразникам, она идет к любочестивым, благоразумным, благоговейным детям. Детей, имеющих почтительность, благоговение, видно. Их глаза сияют. И чем больше уважения они имеют к родителям и вообще к старшим, тем большую благодать Божию они приемлют. Чем они развязнее, непослушнее, тем более благодать Божия их оставляет. Ребенок, который имеет к другим претензии, ребенок, которому ничем не угодишь, то ему не так, это не эдак, превратится в бунтаря, превратится в дьявола. Ведь единица хотел поставить свой престол выше престола Божия. Посмотрите, ведь все дети, чьи прихоти исполняются родителями, становятся маленькими бунтарями. И если дети не покаются, чтобы освободиться от этой недоброй волны, обуревающей их, если они и дальше будут вести себя с бесстыдством, тогда, Боже упаси, благодать Божия оставляет их вдвойне. И они доходят даже до того, что и о Боге говорят непочтительно, после чего ими уже командуют злые духи. Отца твоего и матерь твою. До чего же дошли нынешние дети? Не могут вытерпеть ни единого слова. А уж где там вытерпеть березовой каши? Дети непочтительны, очень эгоистичны и неврастеничны. Они злоупотребляют свободой. Ребенок заявляет своим родителям: «Я отведу вас в полицию». Не так давно один 15-летний подросток накуролесил так сильно, что отец дал ему оплеуху. Тогда сыночек пошел в полицию, подал иск на собственного отца, и того отдали под суд. Во время суда отец сказал: «Вы творите надо мной неправедный суд, ведь если бы я не дал своему сыну той пощечины, то он угодил бы в тюрьму, а больно за него было бы не вам, а мне». После этих слов он схватил юного истца, залепил ему две оплеухи и сказал: «Вот за эти оплеухи меня и судите, а не за ту. Сейчас сажайте меня в тюрьму, потому что я ударил его ни с того, ни с сего». Я хочу сказать, до чего докатились дети. Таков их нынешний менталитет. В прежнее время родители ругали нас, могли дать нам ремня, но злого помысла у нас не было. Даже ремень мы принимали как ласку, ни противоречия, не углубляясь в то, сильно ли мы провинились или не очень. Мы верили, что ремень тоже шел нам на пользу. Мы знали, что родители любили нас, иногда ласкали, иногда целовали, иногда давали нам по затылку, потому что родительская оплеуха и родительская ласка и родительский поцелуй — все это, как бы получше выразиться, все это от любви. Когда родители бьют своих детей, страдает их собственное родительское сердце. А когда дети принимают от родителей побои, то у них болит только щека. Стало быть, сердечная боль сильнее, чем боль от пощечины. Что ни делай мать своим детям, ругай она их, бей, ласкай, все это она делает от любви, все это исходит от одного и того же любящего материнского сердца. Однако, когда дети, не понимая это, разговаривают с бесстыдством, противоречат и артачатся, они изгоняют из себя божественную благодать. А после этого уже закономерным будет принятие ими соответствующего бесовского воздействия. Геранда, но разве не бывают и горе родители? Да, бывают. Однако детям, имеющим таких родителей, помогает Бог. Бог не несправедлив, и на грушевых дичках бывает полным-полно плодов. На фоне у дороги, ведущей к моей каливе, растет одна дикая алыча. Так на ней даже листьев не видно от множества плодов. Ветки ломаются под их тяжестью. А окультуренные деревья, несмотря на то, что их опрыскивают, часто не дают плодов вовсе. Разрыв поколений. Мир превратился в сумасшедший дом. Малые дети ложатся спать в полночь, тогда как им следовало бы ложиться сразу после захода солнца. Они заперты в многоэтажке, заключены в бетон. Они живут по распорядку взрослых. Что поделать детям и что поделать взрослым? Приходят дети и говорят мне: «Нас не понимают родители». Приходят родители и говорят мне: «Нас не понимают наши дети». Между родителями и детьми образовалась пропасть, и чтобы она исчезла, родители должны поставить себя на место детей, а дети — на место родителей. Если сейчас дети не мучают родителей, то потом, когда сами они станут взрослыми, их не будут мучить и собственные дети. И наоборот, тех, кто сейчас не слушается и мучает родителей, впоследствии будут мучить их собственные дети, потому что вступят в действие духовные законы. А некоторые дети Геранда говорят, что они испортились от чрезмерной любви к ним родителей. Они не правы. Когда у ребенка есть любочестие, он не портится от родительской любви. Но извлекая из родительской любви корысть для себя, ребенок испортится, погибнет. Если ребенок портится от любви родителей, то, по сути, он уже испорчен. Ему следовало бы благодарить Бога за родителей, их любовь, а он вместо этого недоволен тем, что к нему относятся по-доброму. Ведь у некоторых детей вообще нет родителей. И что тут скажешь? Когда ребенок не признает родителей за своих благодетелей и не любит их, даже при том, что у его родителей есть страх Божий, как он может любить и чтить Бога, своего великого благодетеля и Отца всех людей. Ведь осознать великие Божьи благодеяния в детском возрасте очень непросто.
И в завершение программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Алфавитные главы. Стянем чрево, но расширим сердце. Новый человек тот, кто переменит себя изнутри в корне, во глубине сердца, а затем поможет точно так же и только так другим измениться и обновиться. Ни к чему уста полные молитвы, если сердце пусто. В человеческом сердце могут найти себе пристанище и ангельская чистота, и адская скверна. Барометр людских сердец простирает свой циферблат со дна преисподней до вершины небес. Если не можешь лицезреть Господа своего, потрудись почувствовать Его в своем сердце. Ощущение Христа в себе важнее видения Его в этой жизни. В непосредственной близости от каждого из нас расположена пустыня. Это человеческое сердце. Сердце — место, где человек встречается с Богом. Освети свое сердце верой, укрепи его надеждой, согрей любовью, облагоухай молитвой, омой слезами, напитай Христовой кровью и держи его поднятым к небу, как зажженную лампаду. Колесом управляет не тот, кто держит его спицу, а тот, кому подвластна его ось, а сердце — ось всего нашего существа.
рассуждая о трех причинных факторах — о Боге, сатане и человеке, мы приводим на память и стоящие за ними страшные силы. Скромность — это здоровый духовный климат, взращивающий и воспитывающий подлинно великого человека. Чем больше сладости, тем менее сладко, и чем больше горечи, тем менее горько. Слезы угашают гнев, утоляют месть, отвращают убийство, лечат гордость, оживляют сердце. Смиренный, полон слез покаяния, сострадания и милосердия. Не перед кем нам заплакать, чтобы наши слезы не были оплеваны, не перед кем вздохнуть, чтобы наше воздыхание не встретили презрения, и некому по-человечески промолвить хотя бы слово, чтобы в отместку за это огнем или железом не заставили нас замолчать. Если слепой потребует «дайте мне света», вы зажжете свечу и скажете «вот тебе свет». Но он и дальше будет кричать «да дайте же мне света». Тогда можете зажечь десяток свечей и вновь сказать ему «да вот же тебе свет». Однако он не уймется, но будет сердито спрашивать «почему не даете мне света?». Тогда введите его в зал торжеств, ярко освещенный сотнями ламп, и объявите «вот тебе свет в изобилии, но и там, объятый густой черной тьмой, он будет яростно домогаться. Да зажгите же хоть одну свечу!» Спешите произнести добрые слова, созидающие мир и водворяющие благое согласие среди людей, и в то же время воздерживайтесь от слов, производящих ссоры и распри, а также возбуждающих злобу и ненависть. Слово Божие — пища для души, сила и свет. Кто может, пусть читает Слово Божие в Священном Писании, а кто не может, пусть внимает читающему. Как в хорошем хлебе находится все потребное для нашего тела, так в каждом слове Господа Иисуса Христа сокрыты все чаяния нашей души. Единственная вечная сила, однажды воскресившая падший мир, оживлявшая его при каждом его падении и способная его вечно возрождать, вселяя в него живительную благодать, сила, которая вчера, сегодня и вовеки все та же, это Слово Божие. Слово сильно, как удар грома. Поражая грешника, оно служит бальзамом для больного и угнетенного, отповедью развратному и предостережением богатому. Поистине велика и неисследима тайна слова. О, братья мои, не можем мы ничего шепнуть земле, о чем не услышат небеса. Величайшие истины легче доказать людям,
не словами, а самой жизнью. Слова, произнесенные в беде, теряют половину своего смысла. Пусть безбожники скажут, что лучше. Высокопарные ли глаголы со многим криком и гвалтом, не оставляющие после себя, точно гонимый ветром дым, никакого видимого отпечатка, или мягкие и ласковые слова, имеющие силу громового раската. Люди с оскверненной совестью, бесстыдные и своенравные, всегда многословны и велеречивы. Обольщая своих собратьев горделивыми и обманчивыми словами, они одновременно скрывают и обнаруживают свое сердце, скрывают для необразованных и неразумных, обнаруживают для утвержденных в вере и осеиваемых благодатью. Когда нечистый нравом рассуждает о своей чистоте, он обнаруживает свои пороки. Когда бесстыдный защищает свою честь, он выставляет на показ свою наглость. Когда своевольный покушается истолковывать волю Божию, он обличает собственное своеволие. Внимательно следящий за его словами может почувствовать весь смрад его плотских вожделений.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.